Колесо обозрения.
Яркая, веселая, да?
Яркая, веселая, черненькая вся, да?
Да. А он Скансен, да?
Да.
Скансен.
Скансен.
Трирован.
Ну, мы, по-моему, все время его топили. Ну, в общем, все...
Вообще, 20 минут прошли, буй-буй-буй.
Тогда они все всплывут. В смысле, шарики, не грузовики.
Нет, не волки.
Половина Балтийского моря заморозит в глыбу льда. Блум. И всплыл. Он искал много лет.
2,5 года. Ну, много.
Ну, много, да.
Как казнить, если он уже умер?
Это вообще свойственно королям, да.
Согласна.
Колесо обозрения.
Всем привет, меня зовут Тимофей Шарко, я фотограф, я играю на гитаре, я люблю записывать веселые песни на злобу дня и путешествовать.
А я Оля Шарко, люблю снимать настроенческие видео, веду канал на YouTube, который посвящен русскому языку и называется «Говорим грамотно», а еще люблю путешествовать.
Я Егор Шарко. Мне 8 лет, я очень люблю путешествовать, я катаюсь на лыжах, очень много у меня спорта.
Нас всех объединяет одно увлечение, это путешествие, а еще так случайно сложилось, что мы одна семья, и поэтому мы путешествуем все вместе.
В общем, наш подкаст примерно о том, как не скучно можно проводить время всей семьей в поездках.
Вернее, путешествие глазами детей.
Колесо обозрения.
Сегодняшний выпуск нашего подкаста будет посвящен музею, который находится в Швеции, в городе Стокгольм, а называется он Васа. Вот что это такое, мы узнаем чуть позже. А для начала, как всегда в наших подкастах, мы зададим вопрос знакомым детям.
Чтобы узнать ответы.
Чтобы узнать ответы на интересующие нас вопросы, да, животрепещущие темы. И первый вопрос будет, что может лежать под водой 333 года?
Давайте узнаем поскорее.
Коробки.
Сокровища пиратов.
Черепаху.
Золото? А, я знаю, ракушки. Красивые очень.
Сокровища.
Сундук с сокровищами.
Жемчужину, самую дорогую на свете, которая исполняет желание, которая лежит в золотой ракушке разноцветной.
Итак, ответах правильных. Не было.
Что же там лежало 333 года, Егор?
Корабль.
Корабль. Корабль, который так и назывался, да?
Да, который так и назывался.
Васа.
Васа.
И по имени этого корабля назван музей.
Вообще, этот корабль, он проплыл только 20 минут.
В общем, в 17 веке король Швеции решил построить самый большой в Балтийском море корабль для того, чтобы участвовать в войнах. Тогда они с Польшей воевали. Этот корабль достаточно быстро действительно затонул, всего лишь через 20 минут. Так вот, давайте зададим вопрос следующий детям. Почему самый большой корабль в Балтийском море может затонуть всего лишь через 20 минут после выхода из порта?
Потому что там много людей.
Если на нем много груза, то может.
Потому что кто-то продырявит дно.
Потому что он сломан.
Потому что будет ураган.
Потому что накинется большая волна, больше, чем корабль, и может погрузить его на дно океана в шторм.
Ну вот как? Люди могут потопить корабль. Во-вторых, как за эти 20 минут какой-то человек может сломать, дырку какую-то сделать? И в-третьих, как может волна, которая выше корабля, потопить его, если волна максимальная, которая поднимается в высоту, это 25 примерно метров?
Ну, ты знаешь, волны разные бывают, во-первых. Во-вторых, тут, конечно, важно понимать, что за 20 минут, выходя из порта Стокгольма, в открытое море корабль никуда еще не успел выйти. И волны там были небольшие, действительно. Но ты знаешь, ты же был в этом музее, ты же знаешь, почему
да.
он затонул. Расскажи-ка.
Да, он затонул, потому что люки, в которых были как раз пушки, да?
Да.
Они были открыты для того, чтобы как бы корабль вышел в море и был такой салют из этих пушек.
Ну да, там его торжественно провожали в первое плавание.
А потом Оказалось то, что в эти люки, в которых были пушки, начала заливаться вода.
Да, там достаточно, причем не очень сильный порыв ветра был, который немножко наклонил корабль. И в эти открытые люки действительно начала заливаться вода. Вот он там практически сразу же и потонул, не успев толком выйти из порта.
Ну да, на самом деле, что касается вины, кто же виноват в том, что затонул этот корабль, там называется несколько причин, потому что, во-первых, король, который хотел самый-самый навороченный, самый большой корабль, а в то время ведь строили корабли, исходя из опыта, да, ну, в том плане, что не было каких-то испытаний. Ну, вот построили, вот этот утонул, в следующий раз, соответственно, это уже учитывали.
Было даже никаких программ на компьютерах, что ли, для проектировщиков?
Не было, в 17 веке такого не было, я вообще в шоке. Ты представляешь себе, что не было компьютеров тогда? Ну и, соответственно, король хотел все больше и больше навороченный корабль, и он требовал больше пушек, больше...
Это вообще свойственно королям, да.
Согласна. Вторая причина... связано с тем, что кто задумал и кто начинал изначально конструировать и строить этот корабль, он умер в процессе строительства корабля, умер, поэтому чертежи все были переданы его преемнику, но что там вносил преемник, что-то пошло не так, и, в общем, кто на самом деле виноват, изначально... Кто начинал строить корабль, плохо рассчитал, либо преемник что-то там не учел, не знает, история умалчивает.
Ну, надо отдать должное тогдашнему шведскому суду, который не признал виновным никого. То есть понятно, что проще всего было бы найти кого-нибудь, кого признать виновным, что это там умерший, например, конструктор, который первоначально начал строить корабль. Но нет, они считали, что никто не виноват.
Никто не виноват, да. Это
даже если бы конструктор первый был бы виноват, и они бы его решили казнить, то как казнить, если он уже умер?
Да. И в итоге получилось так, что это единственный корабль, построенный в 17 веке, и даже намного позже нету сохранившихся кораблей, которые дошли до наших дней. Потому что обычно все-таки все эти музеи, которые в той или иной степени повторяют корабли, они именно что повторяют. Они вновь построенные корабли по старым чертежам, а это именно тот самый корабль. И давайте тогда зададим вопрос, кто же может зайти на корабль, всплывший из-под воды?
Рыба может быстро-быстро плыть на поверхности, влететь и приземлиться на корабль.
Водяной монстр, который живет в подземелье.
Капитан.
Русалочка.
Пират.
Пират.
Скелеты!
Ну, вообще, сейчас этот корабль находится в музее. Подняться на уровень всех его палуб можно совершенно спокойно любому желающему. Конечно, прямо на сам этот корабль зайти нельзя, потому что это все-таки достаточно опасное мероприятие, и он может повредиться. Ну, в смысле корабль, а не тот, кто заходит на него. Вот. Но первым, конечно, на него заходили археологи, которые нашли его. Вот как они его нашли, тут тоже достаточно интересная история. Потому что, ну, мало кто понимал, где именно затонул этот корабль.
Удивительно, несмотря на то, что затонул он вообще практически у берега, но, тем не менее, нигде не сохранились... нигде не сохранилась информации, в каком конкретном месте он ушел под воду. Одно там илистое, поэтому достаточно быстро корабль погрузился в ил, и найти его было действительно довольно-таки сложно.
Даже
и...
всякими приборами было, они даже его не нашли, приборами.
Но тогда было, на
приборами,
самом деле, так...
да, они даже не нашли.
Энтузиаст-исследователь,
да, который решил его найти, он практически на свой страх и риск, за свои собственные деньги, никто ему толком не помогал, не спонсировал это все мероприятие. Он искал много лет.
2,5 года. Ну, много в любом случае.
Да, вот как именно, давайте зададим вопрос детям, зачем 2,5 года тыкать дно моря металлической палкой?
Металлическая палка уйдет в море и расплавится на мелкие стеклышки, которые потом будут красивыми каменьями.
Чтоб там образовалась дыра, и она не засыпалась.
Таким условием можно играть барабаном на барабане.
Чтобы узнать, какая глубина у воды. У моря.
Чтобы искать монеты.
Чтобы находить монеты.
Это смешно.
Ну, это, да, возможно, поначалу и было смешно, но за 2,5 года смешно уже быть перестало, конечно. Но он действительно, можно сказать, тыкал дно моря металлической палкой, специальной, конечно же, не просто там какой-то шваброй, для того, чтобы...
Швабры, чтобы чистить море.
Металлические швабры.
Да, так чистишь море. Через 5 минут возвращаешься обратно, а на том же месте уже все запылилось, так же, как и в других местах.
Да. Ну и в итоге его упорство было награждено удачей, и он все-таки, как рано или поздно эта металлическая палка уперлась во что-то твердое. Да. И археолог этот вместе уже с командой со своей, они действительно нашли этот корабль.
Но самая большая проблема дальше заключалась в том, как поднять этот корабль. Потому что найти, ну, как мы уже сказали, на это потребовалось много.
Ну и вот представьте себе, что корабль лежит, который на глубине там почти 30 метров. Он погружен в толстый слой ила, как сказал Егор. И каким-то образом, и пролежал он там вот 333 года к тому моменту, каким-то образом его нужно оттуда поднять, так, чтобы его не повредить, так, чтобы он остался цел, потому что он в достаточно, ну, таком хорошем, по меркам затонувших 333 года кораблей, состоянии сохранился. Решали они долго, как это сделать. Варианты были разные, поэтому давайте сейчас зададим вопрос детям. Зачем археологам может понадобиться несколько грузовиков шариков для пинг-понга?
А он их закопает, чтобы потом нашли эти шарики и подумали, что это древние шарики.
Чтобы побросать шарики в речку куда-нибудь.
Чтобы сыграть в пинг-понг.
Когда у них перерывы, можно отдыхать, играть в пинг-понг.
Для того, чтобы сделать яйцо.
Чтобы видео в ТикТок зашло, они решили сделать огромный бассейн и плюхнуться туда.
Ну, я могу сказать сразу, что...
Бассейна их не брали.
Для бассейна их не брали, хотя, конечно, наверное, такое видео действительно зашло бы.
Да.
В землю их никто закапывать не собирался. И третий вариант — играть, конечно, археологам двумя грузовиками шариков из-под... От пинг-понга достаточно долго, наверное.
Интересно! То, что вот так грузовики сваливают эти шарики под воду, и они под водой играют.
Ну, тогда да. Они все всплывут. В смысле, шарики, не грузовики. Ну, в принципе, да. По поводу всплытия шариков...
Нет, можно наступить на них, а потом будет прикольно вот так их запускать вверх, а они оттуда просто взлетят на несколько метров в высоту.
Но действительно, был один из вариантов, который обсуждался на полном серьезе, это напихать в этот корабль внутрь кучу шариков от пинг-понга для того, чтобы он просто... И всплыл. Но решили все-таки не пользоваться этим методом. Предпочли более, наверное...
Интересно, как бы их спустили-то под воду?
А еще была идея вморозить корабль в глыбу льда и таким образом поднять его, а потом уже разморозить. Ну, в общем, идеи...
Но для этого надо было кого позвать? Я даже не знаю. Снежную королеву, Кая Герду там.
Да.
Чтобы половина Балтийского моря заморозить в глыбу льда.
Ну, в общем, идеи были различные.
Ну, а ты, Егор, знаешь, на самом деле, как доставали этот корабль?
Знаю.
Расскажешь?
Вообще его доставали там несколько часов каждый день они рыли туннели там.
Кто, кроты?
Да.
Кто рыл?
А, вообще, археологи.
Археологи-водолазы.
Да.
Так.
Они рыли эти туннели для того... Ну, они там делали туннели 60.
Они там искали нефть.
Где туннели они рыли, расскажи.
Под водой.
Так.
А, туннели рыли под водой, чтобы потом в эти туннели вставить различные всякие канаты... И потом, чтобы какой-то кран там эти канаты начал поднимать, и как бы ломая все эти туннели, он, добрался до корабля и начал корабль был поднимать.
То есть под кораблем туннели, короче говоря.
Да, под кораблем. Это было очень опасно.
Ну потому да, что... потому что, как ты сказал уже, илистое дно, это все эти, получается, водолазы, которые в темноте, практически нулевой видимости...
Рискуя собственной жизнью, рыли эти метровые туннели.
Метровые, километровые?
Метровые. Почему километровые? Метровые.
Из-за веса корабля песок мог посыпаться на тебя, и как бы у тебя воздуха не хватит уже.
И придавит тебя. Да. Даже тут дело не в воздухе вообще. Там уже даже не до воздуха.
Ну и мы подбираемся к вопросу, почему же все-таки именно этот корабль, хотя затонуло-то их в ту войну, естественно, много, и не только в ту, вообще, в принципе, на море бои велись ожесточенные, почему именно этот корабль затонул и остался в таком целом практически состоянии, дожил до наших дней, и ничего с ним не случилось, да, единственный в мире.
Ну как,
ничего? Ну как, ну понятно, да, но...
Конечно.
С ним что-то случилось, конечно, да. Вот, поэтому мы зададим вопрос детям, что хорошего ракушка-древоточица могла сделать для музея?
Она взяла самый большой комод в мире и утащила его в самое большое царство.
Сделала деревянный музей.
Подарила ему счастье. Если бы это был я, и у этой ракушки были ножки, я бы путешествовал по разным городам.
Я думаю, что она сделала серьги.
Украсила.
Она отдала свою жизнь ради экспоната для музея.
Но самое основное, что она сделала для музея, это то, что она просто не водится в слабосоленой воде Балтийского моря, в отличие от южных морей. А ракушка-древоточица, она съедает дерево.
Там какой-то червяк там был еще.
И червяк какой-то был. Короче, они оба не водятся в Балтийском море, потому что слишком мало соли в воде.
Да, они водятся только в сильно соляных. Ну как сильно? Ну в соляных водах.
Ну да. И именно поэтому, потому что ее тут нет, этой ракушки. И... получилось так, что корабль этот затонул, покрылся илом, как бы законсервировался в этом иле.
Да.
И его там никто не ел.
И он дожил до наших дней.
Дальше
333 года.
Да.
Как может корабль пролежать под водой? Ну, какое-нибудь деревянное что-то.
Корыто.
Ну, например, да. Оно же как бы это дерево само может так растечься, как бы, да?
Так.
И его как бы не станет уже.
Растечься дерево, и его не станет. Так.
Из-за воды.
Растечься из-за воды. Так. Ты когда в следующий раз будешь поливать березку какую-нибудь, опасайся, она может растечься. Так вот, как раз таки, ты в принципе затронул важную тему. Дерево растечься. Если его просто так взять и поднять из-под воды, оно тут же высохнет и развалится все.
Да.
Потому что оно там сколько пролежало?
333 года.
Действительно, мы, по-моему, еще об этом не говорили.
333 года.
Да, кстати, сколько ли дерево это пролежало там?
333.
Точно, 333 года. Так вот, предстояла очень сложная задача. Сохранить дерево так, чтобы оно не развалилось.
И не высохло.
И не высохло, и не сгнило, и, да, не знаю, там еще какие-нибудь ракушки не появились в нем. Поэтому еще один животрепещущий вопрос, который мы задаем детям. Зачем 17 лет поливать деревяшку?
Для того, чтобы там выросло дерево!
Таким образом, из нее может появиться какое-нибудь растение древнее.
Чтобы она могла намокнуть. Неважно.
Чтобы она не застыла.
Чтобы она стала мокрой и мягкой.
Чтобы она не испортилась.
Да, правда, неважно.
Не важно, да. Не, на самом деле, конечно, очень важно. Действительно, 17 лет после того, как достали этот корабль, его поливали специальным раствором. Сначала прямо люди стояли с шлангами, на него лили. Потом там были придуманы специальные системы, автоматическая была придумана. И они поливали специальным раствором для того, чтобы он как бы вытеснил воду изнутри, из дерева, заполнил собой этот раствор все внутренние...
Части своего тела.
Части, все внутренние, да, поры этого дерева, потом застыл. Дерево превратилось в такой как бы склеенный камень. И только после этого туда можно было пускать каких-то зрителей, когда уже вот таким образом законсервировали этот корабль.
Ну, кстати, ни много ни мало, нужно было вытеснить таким образом 580 тонн воды из корпуса.
Ого!
Представляешь, Егор? Ну вот, 580 тонн. Они должны были вот таким образом вытеснить, поливая деревяшечку специальным раствором и вытесняя воду.
А, ну как бы больше воды становится.
Ну, там специальный раствор, понимаешь, как бы вода вытесняется.
Ну и вот теперь давайте поговорим уже наконец-таки, что же в этом музее-то есть, потому что мы рассказали практически все о том, что произошло с этим кораблем, как его нашли, как его достали, что с ним делали потом, чтобы подготовить его для того, чтобы можно было посмотреть на него.
А теперь давайте перейдем, что же вы увидите, если окажетесь в этом музее.
Да, Егор, вспоминай, что там было.
Вообще мы забыли еще сказать, что на этом корабле было более 60 фигур его украшало.
Да, действительно, там многие из них нашли, и многие из них приделали даже на свои места на самом корабле резные фигуры. Ну, потому что это должен был быть самый главный корабль шведского флота. Естественно, он был украшен очень красиво.
По-моему, только не 60, а значительно больше. Там порядка...
700.
700. Ну, короче, очень много действительно резных фигур. Он весь был такой
нашли
красивый.
Нашли 60 примерно.
Ну, может быть, не буду с тобой спорить. Но в любом случае, изначально там, конечно, было очень много вот резных фигур, очень много различных украшений. Потому что он должен был быть стать флагманом всего Балтийского флота, поэтому, конечно, все вкладывалось в этот корабль.
Да, и труды, и все.
Да.
Да, ну и вот мы заходим туда, в этот музей, который, кстати говоря, находится на острове, близко с историческим центром Стокгольма. То есть там, в принципе, в хорошую погоду при очень сильно большом желании можно даже пешком дойти.
20 минут пешком идти.
Ну да, да, 20 минут пешком идти. Хотя там можно доплыть на кораблике, можно доехать на трамвайчике, можно приехать туда на своей машине, потому что там есть парковка, да, и если вы путешествуете на машине, допустим, на пароме приехали в Стокгольм, то это тоже можно сделать. И на этом острове, вот он там стоит, в здании, специально построенном вокруг этого корабля, которое напоминает снаружи очертания корабля. Из этого здания как бы наверх торчат мачты даже. Там вот прям не ошибетесь, когда там окажетесь. Зашли внутрь, и дальше, помимо того, что там стоит этот корабль, и можно подниматься там на уровень, по-моему, 5- или 6-этажного дома для того, чтобы просматривать со всех сторон его. Там еще есть достаточно интересные такие комнаты, где, например, в одной комнате воссоздана как бы каюта этих моряков, которые там жили. Где-то еще там какой-то быт воссоздан. Потому что на этом корабле находили мало того, что, значит, вот он сам сохранился, там еще находили, конечно, какие-то вещи, которые моряки брали с собой. То есть там и одежду, и обувь, и какие-то инструменты их. В общем, все, что вот могла эта илистая вода без этой ракушки сохранить все эти годы, все там было найдено, и на это на все можно посмотреть. А также там еще есть маленький кинотеатр, где даже, по-моему, даже на русском языке там идут иногда сеансы. Единственное, что мы не попали, мы на английском смотрели, но на русском тоже можно попасть. На сеансы мультфильмов для детей помладше или информационных фильмов для детей постарше или взрослых, где достаточно подробно описывается то, что происходило с этим кораблем и почему вот такая ситуация произошла.
А еще в начале при входе нужно взять гид, вот такой для детей, детский гид, в котором на самом деле есть даже интересные какие-то задания, которые Егорик выполнял. Там что-то разукрасить, найти какой-то, пройти лабиринт, что-то там найти.
Ну, в общем, много всего надо сделать.
Ну, в общем, возьмите вот эту брошюрку при входе. Это, кстати, вот я сейчас заговорила про брошюрки, можно, к слову, сказать наши любимые лайфхаки.
Так.
Так, лайфхаки — это наше все.
Да.
Ну, во-первых, мы советуем скачать заранее на сайте аудиогид по музею. Для того, чтобы не покупать его в музее, можно скачать его бесплатно на сайте. Скачать можно бесплатно на сайте предварительно, и уже непосредственно по самому музею ходить и слушать всю информацию, не покупая в музее. Ссылочку, конечно же, на все официальные сайты мы оставим. Кроме того, мы оставим еще в описании небольшой наш видеоролик, как мы там ходили по музею. Он небольшой, такой больше настроенческий, но, тем не менее, можно посмотреть, вдохновиться и еще больше туда захотеть поехать. Постарайтесь не брать никаких больших объемных сумок, потому что нету в музее никакой камеры хранения.
Там гардероб есть.
Гардероб есть, да, но там это не наш гардероб. Знаете, как бабульки у нас вообще не любят, когда ты сдаешь пакетик с обувью. Так и там, в принципе, если вы придете с каким-нибудь большим рюкзаком или еще чем-то, это, конечно, будет не очень удобно. Поэтому предусмотрите этот вариант.
Покупайте билеты заранее.
А еще покупайте билеты заранее, да, это наше любимое, конечно. Это мы всегда советуем и
ну, там, на самом деле, можно, наверное, на этот счет не сильно заморачиваться, потому что там там нет сеансов, да, и там поэтому не так важно, что вы попадете, допустим, очередь, не очередь, но тем не менее.
Ну, на самом деле, вот мы там были сколько, 2 или 3 раза, с Егориком 2 раза, с тобой мы были там 3 раза в общей сложности, и нам всегда везло, мы проходили без очереди. Но на самом деле, я разговаривала на днях со своими знакомыми, и они ездили в какие-то каникулы.
У тебя есть знакомые?
Представляешь, у меня знакомые есть.
И они рассказывали такие.
В общем, рассказали, что ездили вот в этот музей на каникулах и попали в очередь, поэтому они советовали приходить рано утром. Ну, опять-таки, это тоже один из наших любимых советов, не оставлять все на вечер, а приходить пораньше.
Ну, как минимум, как в любой скандинавской стране, нужно посмотреть заранее часы работы, потому что, во-первых, вы можете попасть в день, когда они вообще не работают, во-вторых, они могут работать очень не в то время, в которое вы предполагаете, да, и закрыться там достаточно рано, потому что, ну, это распространенная практика в скандинавских странах.
А еще не забудьте захватить с собой какой-нибудь теплый джемпер, потому что в музее достаточно прохладно. Ну, для того, чтобы сохранять оптимальную температуру для корабля, соответственно, там может быть прохладно, особенно для теплолюбивых растений. Вот, если вы любите тепло, особенно если посетите музей летом, то предусмотрите этот вариант.
Да, там еще, кстати говоря, есть кафе, в котором можно поесть не очень дешево, как это часто бывает тоже в хороших музеях, но, тем не менее, все-таки можно.
И не только в музеях, но и в парках.
А еще там есть, кстати, и в парках, да, еще там есть очень хороший сувенирный магазин, где продаются книги и всевозможные модельки, сувениры там. Мы нашли там книгу на русском языке «Полиандрия». про музей Васса. Но опять-таки, мы там покупать эту книгу не советуем, потому что она, конечно, в разы дороже. Купить ее здесь, даже лучше, наверное, купить ее заранее, ну, либо по приезде, и изучить, потому что там достаточно интересно и много такой полезной информации.
Ну, помимо этого, там, конечно, очень много. Мы там все равно набрали каких-то сувениров, потому что там можно взять... модельки, чтобы собирать этот корабль из картона.
Вот у меня есть такая моделька.
Да, там всякие разные фотографии, календари, все остальное. И, ну, действительно очень много всего таких сувенирчиков, которые не просто как в сувенирной лавке там за 3 копейки, а хорошие, качественные...
За 3 копейки какая-нибудь футболка.
Хорошие, качественные сувениры, которые действительно хочется купить.
Ну а вообще, возвращаясь к музею, конечно, там интересно с детьми быть. Мы потому что первый раз приезжали с Егориком... Господи, сколько тебе было?
Ну, года 2, наверное. Нет?
Ну, первый раз он был маленький, но все равно он запомнил очень многие вещи. Второй раз мы ездили уже, Егор был постарше. Понятное дело,
да,
что запомнил значительно больше, я думаю.
Уже
да?
6 лет было.
6, 2 года назад.
Да.
Логично. И, конечно, там интересно ходить по этому музею, интересно изучать и взрослым, и детям провести. В общем, там можно смело, ну, 2 часа, я думаю, точно. Потому
ну,
что...
минимум, я бы сказал, да. Минимум. Потому что для того, чтобы попасть на какие-то сеансы в этом кинотеатре, для того, чтобы попасть еще куда-то, где... Там есть интерактивы какие-то, кстати говоря, там, где можно...
Ощутить себя на тонущем корабле.
Чем-то там поуправлять, да.
Да, там есть такое место, там вообще кажется, что ты правда кораблем управляешь. Только там электроштурвал.
Электроштурвал действительно там был, да. И можно этот корабль либо попытаться спасти, либо утопить окончательно.
Ну, мы, по-моему, все время его топили. У нас не получилось, но лично у меня, у тебя, Егор, получилось, по-моему, даже нет.
Ну, по-моему, получалось.
Да?
Ну, да, ну, до 20 минут мы все-таки не дошли, наверное, как капитан этого корабля в свое время.
Ну, в общем, ты рекомендуешь, Егор, посетить этот музей?
Очень рекомендую. Там очень много хороших и интересных экспонатов, которые лучше всего посмотреть. Они там интересные очень даже бывают.
Ну и да, и действительно познавательно, интересно, потому что все-таки, когда ты понимаешь, что эта вещь уникальная, да, это такого в мире больше нету,
да.
Даже не то, что выставленного на обозрение, а вообще в принципе нет больше ни одного сохранившегося корабля того времени, то, конечно, а еще плюс ко всему он такой очень...
Сохранившийся.
Да, он очень такой колоритно выглядящий, вся эта... Дерево все это такое черное все, потому что оно наполнено вот этим вот составом, который его сохраняет, да?
Угу.
И такой, конечно, очень запоминающийся вид у всего этого дела.
У этого дела, да. Ну, вообще, он сам корабль-то красивый, как мы говорили, потому что строился он в эпоху барокко, и понятно, что все вот такое яркое, веселое.
Яркое, веселое, черненькое все, да?
Да, такое черненькие скелетики там всякие.
Дерево-то черное, но все эти скульптуры, они же яркие были, красочные.
Ну, не все, но да, некоторые были
покрашены. Не все, но показано, как они были на самом деле, потому что...
Там был, кстати, момент один, действительно, на эти скульптуры проецировалось... проектором разноцветная картинка, то есть как бы можно было подойти и посмотреть, как выглядит это все сейчас, а она, ну, понятно, что черное дерево это, на него проецировалось, то есть они не стали его красить никаким образом, да, и вот на него они, на нем показывают, как это могло выглядеть в те годы. Единственное, конечно, что это все немножечко такое на уровне фантазии, потому что никто точно не знает, как этот корабль выглядел. Они его нашли, и на основании того, что они нашли, они делают выводы, да, потому что... Как бы это ни было удивительно, но для самого большого корабля в Балтийском море не сохранилось ни одного, ни рисунка, ни картины.
Так они не успели просто.
Ну, не успели,
они планировали,
да.
Он должен был дойти до короля, там все должно было,
там,
наверное,
пофоткать
состоять.
Его,
пофоткать,
да. Сторисы снять в Инстаграм, там все это.
Да. Как же без этого, конечно. Просто не дошел, понимаешь?
Лайфхаки про него рассказать.
Да.
В общем, мы в этом музее были один раз летом, второй раз зимой.
Третий раз не помним, когда, да?
Ну, я считаю, когда с Егором мы были. Когда мы были без него, это не считается. У нас все-таки детский подкаст. Ну, в общем, все...
Вообще, 20 минут прошли. Буль-буль-буль.
Буль-буль-буль, да. Учитывая, что до Швеции... В принципе, нет, далеко, и многие петербуржцы...
На лыжах ходят
и многие
туда.
Петербуржцы. Просто там многие посещают музеи.
Многие посещают дьюти-фри и едут обратно.
Не только в магазины, но и советуем, конечно же, посетить еще музей корабля Васса.
Там, кстати говоря, рядом с музеем Васса, на этом же самом острове, есть еще... пару замечательных мест, о которых мы, кстати, может быть, как-нибудь тоже расскажем в нашем подкасте. Но, тем не менее, если вы с детьми летом в хорошую погоду, то вы можете запланировать посещение этого острова прям на целый день, потому что там есть и парк развлечений, и деревня такая, которая имитирует, скажем так, шведский быт старинный, поэтому там не только этот музей, там можно провести хорошо время.
Ну, ты представляешь, вообще в Стокгольме не только один музей, там много что есть. На удивление, понимаешь?
Да.
А он Скансен, да?
Да.
Скансен.
Скансен.
Трирован.
Сконцентрирован, да.
Сконцентрирован на Скансене.
Да.
Ну, а сейчас будет небольшая информация для родителей, которые слушают наш подкаст, потому что мы сейчас порекомендуем подкаст нашей хорошей знакомой Марины, которая живет в Черногории. Подкаст называется «Так можно», и он, конечно, интересен для всех творческих людей, которым не чужда фотография, видеосъемка, и вообще, которые, может быть, интересуются жизнью в Черногории. Этот подкаст Марина ведет вместе со своими знакомыми, с Лерой и Ксюшей. Они обсуждают различные съемки, что происходит у них за кадром, говорят о стоковой фотографии, о видео для стоков, ну, вообще говорят о буднях фрилансеров. Также у них есть рубрика, где они говорят по душам о своем развитии, вдохновении, ну и вообще о том, как сохранить внутренний баланс. Поэтому... можете послушать такой очень ненавязчивый, легкий подкаст. Я лично его очень люблю слушать на прогулках.
Ну и в завершение нашего выпуска мы благодарим тех детей, которые приняли в нем участие и записали ответы на заданные нами вопросы. Большое спасибо Боре,
Вроне,
Даше,
Лейле,
Максу,
Оливии,
Полине
и Рите.
Огромное вам спасибо!
Да.
Ну, если ваши дети тоже хотят принять участие в записи следующих выпусков, то пишите нам обязательно в комментариях или на почте, или находите меня в Инстаграме, пишите в Директ. В общем, как удобно, любым удобным способом находите нас или меня, лучше
кидайте
меня.
Кидайте камушки нам в окно.
Да.
И пишите, что ваши дети тоже хотят поучаствовать. Мы только рады будем. Мы только рады будем. А вообще...
Давайте я вам разобью окно за то, что вы не смотрите мое сообщение.
И вообще, нам очень важна обратная связь. Делитесь в сторис, что вы нас слушаете, пишите, рассказывайте друзьям. Нам, на самом деле, очень приятно, когда вы выкладываете у себя в Инстаграме сторис, что вы слушаете наш подкаст и отмечаете нас, ну, чтобы мы не пропустили. Вот, это вдвойне приятно. Поэтому сделайте нам приятное. Ну и, конечно, в iTunes ставьте звездочки, в Кастбоксе сердечки, ракушки и прочее. В общем, для нас это очень важно.
Шарики для пинг-понга.
И я напомню, что у нас есть страница на Патреоне. Я ссылку по традиции оставлю в описании данного подкаста. Если вы хотите, чтобы этот подкаст... продолжал жить и радовать вас дальше, то вы можете нас поддержать одним Или двумя.
Взмахом.
Взмахом, да. В общем, буквально взмахом.
Неужели вы не хотите, чтобы этот подкаст продолжал жить?
Мы верим в то, что хотите, поэтому я оставлю ссылку и настоятельно рекомендую по ней перейти и подписаться, потому что для всех наших патронов, подписчиков...
Патронов, которые в тебя должны стрелять.
Патронов, подписчиков, в общем, всем
предназначается... А патроны из пистолета подписываются на наш...
Предназначается... Бонусы, плюшки всевозможные, пульки. Я запуталась. В общем, на сегодня все. Мы услышимся, надеюсь, очень скоро.
Ну и как обычно, Егор говорит, чему же будет посвящен следующий выпуск. Егор, говори.
Как всегда, мы про свою любимую Латвию говорим, в которой есть и веревочные парки, и музеи всякие.
Так, и про что именно мы там будем говорить?
Про что мы будем говорить?
Про Сигулду.
Про Сигулду? Ну, это там, где действительно был веревочный парк. Да, давайте, хорошо.
Давайте, да. На самом деле про Латвию можно много рассказать. И про парк, хотя сказать, парк-музей велосипедов. Это я уже...
Да, давайте тогда сделаем такой как бы составной выпуск про парк в Сигулде, парк развлечений, веревочный парк, горнолыжный, там он такой...
Про Рамкални.
Про Рамкални с его замечательной родальной трассой и про... Музей велосипедов в Солкрастах.
Вот какой у нас такой насыщенный следующий выпуск. Так что ждите, ждите обязательно.
Ждите, ждите с нетерпением.
Ну а на сегодня все. Всем пока.
Всем пока.
Пока-пока.
Пока-пока. Пока-пока.
Колесо обозрения.